Москве сейчас плюс 4, днем до плюс 9, обещают пасмурную погоду и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 5, днем до плюс 13, ясная солнечная погода. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Сегодня 1 октября, пятница, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Темы первого часа нашей программы. Ситуация в Дагестане, расследование теракта, в результате которого пострадали 17 сотрудников милиции. Инициативная группа москвичей протестует против строительства мечети в столице. С сегодняшнего дня в России прекращают работу уличные пункты обмена валюты. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики в первом часе утренней информационной программы «Время свободы». Начнем программу с прямого включения из Дагестана, где накануне произошел теракт, в результате которого пострадали 17 сотрудников милиции. По данным медиков, угрозы жизни пострадавшим в Каспийске, в том числе и прооперированного после тяжелой травмы, нет. Сейчас с нами на телефонной связи из Дагестана Нариман Гаджиев. Нариман, здравствуйте. Как идет расследование? Какая у вас есть информация?
Доброе утро. Да, как вы заметили, прооперировали одного из пострадавших. Его состояние внушает некоторые опасения врачам. А состояние остальных пострадавших, в общем-то, не является тяжелым. Расследование, ну, возбуждено, как обычно, стандартное уголовное дело. Пока, в общем, никакой информации о том, что есть какие-то подвижки в следствии, нет ни одного источника информационного. Ну, в общем, там и был заряд достаточно небольшой, всего 200 грамм, просто он начинен был кусками проволоки. Из-за этого такое число большое, тем более шла спецоперация. Это было внешнее кольцо оцепления, она уже заканчивалась. И, как сказать, ну, с точки зрения террориста, просто удачно было выбрано место для установки этого заряда. Хотя он был сам по себе не очень большой.
Нариман, а кого в правоохранительных органах считают заказчиками этого теракта?
Ну, тут однозначное мнение, это, естественно, подполье вооруженное, как это называют, незаконные вооруженные формирования, или масса терминов лесные, там, и все остальные. Шла спецоперация, в которой было уничтожено 10 боевиков. По слухам, возможно, это было назначение нового амира вместо Вагабова или еще что-то в этом духе, но это по слухам. Поэтому их собралось достаточно много. Место сбора представляет интерес. Это элитный поселок на берегу моря, в котором, ну, дома, в котором имеют только очень богатые люди. И вот именно там этот сбор и происходил. Я не знаю, как именно была получена информация, допустим, спецслужбами. И шла операция, она прошла довольно успешно, там 10 боевиков было уничтожено. Возможно, это была попытка отвлечь их, это было, ну, метрах, ну, сколько там, километр, может, максимум до этого места, может быть, меньше. Была попытка отвлечь правоохранительный орган именно от этого места, вот я так думаю, до чего. Это уже тактика на прошлой неделе два раза применялась. Идет спецоперация, кто-то на внешнем кольце что-то взрывает для того, чтобы силы правоохранителя отвлечь от этого места.
Нариман, ну а известна личность водителя, который находился в машине во время взрыва?
А это не был взрыв машины, это был установленный заряд.
Ну и вопрос еще один. Насколько успешно считают жители Дагестана работу правоохранительных органов по предотвращению подобных терактов?
Ну, предотвращены, наверняка, они не считают удачной, потому что это и невозможно в условиях города. Если есть желание заложить некий заряд, то это можно сделать везде, где угодно, в мусорном ящике, да, где угодно, на дерево повесить. Поэтому тут, наверное, не каждому дереву и каждому мусорному ящику не представишь милиционера. Поэтому тут невозможно говорить, что это можно предотвращать. Если умудрились положить заряд в самом центре города, под огромным экраном, на котором рекламу крутят, место, которое освещено днем и ночью, и очень многолюдно. Если там умудрились положить, тоже на прошлой неделе, когда ее взорвали по пути следования милицейской машины, то уж что говорить, куда угодно можно засунуть бомбу. Тут, к сожалению, профессионализм не поможет никому.
Спасибо, Нариман. В прямом эфире был Нариман Гаджиев по телефонной связи из Дагестана. сегодняшнего дня в России прекращают работу уличные пункты обмена валюты. По словам экспертов, Центробанк пошел на эту меру с тем, чтобы расширить контроль над оборотом наличной валюты в стране и декриминализировать этот сектор банковских услуг. В сегодняшней нашей утренней программе мы задаем нашим слушателям вопрос: вас обманывали в пунктах обмена валюты? В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть также номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Ответ вы можете также отправлять на московский пейджер 660-1046, абонент «Радио Свобода», или по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Работает также форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос, обманывали ли вас в пунктах обмена валюты, отвечали жители столицы. Опрос подготовил Карен Агамиров.
Сами обменники нет. В обменнике однажды посторонние подошли, и там была очередь, чтобы, значит, раз-раз-раз, и, в общем, они схватили деньги, убежали. И это не как-то так, я кинулся уже там, растворилось, а с обменниками накладок не было.
У меня нет.
Нет.
Нет. Нет, только нет. В Индонезии. Пытались обмануть.
Никогда не обманывали?
Нет, честно говоря, нет.
Я не, туда не касаюсь.
Да. Даешь сумму определенную денег, скажем, долларов, да, а потом в лотке видишь сумму меньше в рублях. Какие-то они применяют способы с прилипанием, или я не знаю. Такое было. Первый раз обнаружил уже дома, а второй раз, зная то же самое, сумел добиться, чтобы вернули всю сумму.
Нет, меня не обманывали.
Да, один раз.
Так, что-то не додали денег, я не заметил. 500 рублей.
Да нет.
Нет?
Вроде нет.
Не знаю. Наверное, нет. Я не помню.
Обманывали в обменных пунктах. Okay. Даешь 1000 долларов, они там либо курс какой-то меняют, там говорят, дают меньше наличности. Говорят, что от 1000 долларов курс там 30, а так дают по 28. Вот либо бросают, деньги улетают, 100 долларов потеряли, нет.
Меня нет, а вот мама бывала. Не додали, не по тому курсу. Потом уже было поздно.
Нет, нет. Обычно с собой деньги ношу, не обмениваю.
В обменниках? Нет.
В обменниках? Да, обманывали. Курс вроде бы один стоял, потом или брали комиссию, или говорили, что нету мелких купюр, вынуждая покупать крупные.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос: вас обманывали в пунктах обмена валюты? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Эквадора Рафаэль Корреа освобожден правительственными войсками из госпиталя, где его более 12 часов удерживали мятежники. В Кабардино-Балкарии 2 милиционера ранены в результате обстрела. Правительство России внесло на рассмотрение Государственной Думы проект федерального бюджета на 2011 год. Конституционный суд Украины сегодня обнародует решение о законности политической реформы 2004 года, которая ограничивает полномочия президента. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, прибывший с визитом в Грузию, сегодня проведет переговоры с руководством страны. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Сенат ратифицировать новый договор с Россией по стратегическим вооружениям до конца этого года. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Способен ли Запад лишить права на въезд российских чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза говорил с одним из авторов письма в поддержку этой инициативы, правозащитником Борисом Пустынцевым. Программа «Грани времени» с Владимиром Карамурзой сегодня в 10 часов. Ну, а нашу программу, «Время свободы», продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Среди главных тем: несколько студентов по обмену из России обвиняются в США в мошенничестве. У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Более чем 20 российских граждан, студентов, находившихся по обмену в Соединенных Штатах, предъявлены обвинения, связанные с хищением почти 3 миллионов долларов со счетов в американских банках. Рассказывает Алан Давыдов.
Окружной суд в нью-йоркском Манхэттене предъявил 37 фигурантам этого дела обвинение в банковском мошенничестве, отмывании денег, подделке паспортов и использовании фальшивых документов. Среди десятков жертв – клиенты 5 американских банков по всей стране. Об этом рассказал на пресс-конференции в четверг прокурор Южного округа Нью-Йорка Прид Бхарара. Это дело охватывает десятки обвиняемых, которые, как предполагается, помогали взломщикам из стран Восточной Европы похитить миллионы долларов из американских банков посредством взлома защиты компьютеров с помощью троянского вируса. Использование печально известного в мире вируса Зевс, как мы считаем, позволило обвиняемым осуществлять виртуальный шпионаж за клиентами банков, похищать информацию, связанную с их банковскими счетами, а затем похищать сами деньги. По словам прокурора Бхарары, схема компьютерного грабежа была двухступенчатой. Управлялась она из Восточной Европы, а непосредственными исполнителями хищения были молодые люди из России, Украины, Белоруссии и Казахстана, приезжающие на учебу в Соединенные Штаты по программам обмена. Для восточноевропейских изобретателей этой схемы было не так-то просто получить электронный доступ к банковскому счету жертвы, не говоря уже о снятии с него и переправке денег. Поэтому они использовали так называемых киберкурьеров, которые отвечали за мошенническое снятие денег со счетов ничего не подозревающих индивидуальных и корпоративных клиентов банков и за переправку их в руки заказчиков. Каждый из этих курьеров получал задание снять со счетов определенное количество денег и небольшими порциями посылать боссам в Восточной Европе наличностью либо через международную систему денежных переводов Western Union, либо иными методами. Расследование показало, что авторы схемы нанимали для курьерских целей студентов из постсоветских стран, давая объявления в социальных сетях, в интернете и в газетах. Эти молодые люди, получив доступ к идентификационным данным банковских счетов жертв компьютерного шпионажа, переводили деньги с их счетов на свои, а затем заказчикам. Причем свои счета в США киберкурьеры-мошенники открывали сотнями по фальшивым паспортам. Им полагалась доля в размере от 8 до 10% похищаемых и переправляемых на восток денег. В числе ключевых фигур мошеннической сети в документах следствия названы граждане Российской Федерации Артем Цыганков, Софья Дикова, Максим Панферов и Кристина Извекова. Согласно американскому законодательству, за одно только использование фальшивого паспорта обвиняемых может ждать наказание в виде 10 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа.
Рассказывал Алан Давыдов. За месяц до выборов в Конгресс демократы, как выясняется, сильно уступают республиканцам по объему средств, вброшенных на предвыборную кампанию. Одна из главных причин – традиционные жертвователи отказываются финансово поддерживать партию. О причинах этого феномена рассказывает Владимир Морозов.
До сих пор, как говорится, сидят на своих пухлых кошельках такие в прошлом щедрые сторонники демократов, как Джордж Сорос и Петер Льюис, которые в 2004 году дали демократам по 20 миллионов долларов каждый. Эксперты объясняют сдержанность этих и других жертвователей тем, что многие сторонники демократов не надеются на победу этой партии на выборах. По данным частной независимой группы Campaign Media Analysis, на прошлой неделе республиканцы в 7 раз чаще демократов покупали телевизионное время для политической рекламы, посвященной выборам в Сенат. В значительной мере такое опережение произошло, потому что демократы потеряли финансовую поддержку такого щедрого сторонника, как Уолл-стрит. Как партия Барака Обамы позволила этому случиться? Я задал этот вопрос политологу Эвану Трейси. Чтобы провести в жизнь нужное демократам законодательство, они должны были добиться широкой общественной поддержки. И для этого, в частности, атаковать финансовые организации, которые сегодня, после ряда крахов и скандалов, крайне непопулярны у населения. Демократы приняли ряд мер, ограничивающих деятельность финансовых фирм. Тогда эти фирмы перешли на сторону республиканцев, но зато демократы приобрели новых сторонников среди избирателей. Эксперты вспоминают про периодически возникающие в США разговоры о том, что финансировать избирательные кампании следует из централизованных федеральных источников, которые будут выделять кандидатам равные суммы. Насколько возможен такой оборот событий? Спросил я политолога Дэвида Левентала. Это возможно. Сейчас на рассмотрении в Конгрессе находится законопроект, который не то чтобы полностью свернет практику частного пожертвования, но будет поощрять кандидатов, если они станут в значительной мере опираться на федеральное финансирование, а не на средства различных заинтересованных групп. В оставшееся до выборов время в схватку на стороне демократов могут включиться другие богатые игроки, например, мощные профсоюзные организации.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия? Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да будут богаты.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Жители Московского района текстильщики протестуют против строительства мечети. По мнению экспертов, речь идет не о межконфессиональном конфликте, а о социальных противоречиях, которые стали результатом политики московских властей. Пока продолжается дискуссия вокруг будущих мечетей и исламского центра на Волжском бульваре, власти столицы осуществляют программу скоростного строительства православных храмов. 200 церквей должны появиться прежде всего в спальных районах столицы. О том, сколько храмов Божьих нужно человеку, мой коллега Андрей Шарый побеседовал с священником, автором и ведущим программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яковом Кротовым.
Процесс не может быть правильным или неправильным храмосдательством. Процесс может быть адекватным или неадекватным. Если это адекватное количество верующих, то все правильно. А если неадекватно, то неправильно. В данном случае, в московском, это неадекватно. Тут все делается по Марк Твену, который из ватмана сделал модель синагоги, положил туда кусочек сахара, и муравьи поползли в синагогу. Он переложил в модель католического костела, они переползли в католический костел. Народ ходить будет, это мы и до революции видели. Немного, но будет. Но это поверхностная, неглубокая религиозность. К тому же за чужой счет.
Что значит за чужой счет?
Это означает, что эти храмы строятся, уже как храм Христа Спасителя, за чужой счет, за счет государства, за счет бизнесменов, который зависит от государства, от благоволения московской мэрии и префектов. А люди, которые ходят в этот храм, на свои деньги не могли бы построить даже домик кумы тыквы. Поэтому это все нравственно, не очень чистоплотно и, строго говоря, нарушает заповедь «Не укради».
А какой процесс вам бы представлялся адекватным? Как должно осуществляться строительство храма в такой вот церковленной стране?
Страны не делятся на расцерковленные, воцерковленные. У каждой страны своя история, и в целом вера – это всюду редкий гость. Адекватно, когда люди организуют общину, она собирается дома, или единоверцы помогают. Потом они собирают деньги, десятину или даже больше, покупают землю, арендуют храм и строят храм. Это адекватный процесс. Либо, как чаще, скажем, православные, на Западе, где нормальные условия, там снимают квартиру или договариваются со школой и собираются по воскресеньям в спортивном зале, так и в Америке, и никто не видит в этом никакого безобразия и неприличия, потому что тут по одежке протягивай ножки.
Храм, построенный по народной инициативе или организованный по народной инициативе, и храм, построенный на государственные деньги, это разные храмы?
Мне вспоминается слово одного мудрого православного священника, который говорил, что храм Христа Спасителя взорвали не случайно, он чем-то был неугоден Богу. Если, как сказано в Евангелии, даже волос с головы нашей не упадет без воли Отца нашего Небесного, то тем более церковь не взорвут просто так, по злой воле какого-то человека. И я думаю, что наш Небесный Отец хочет, чтобы его дети не жмотничали, не были паразитами, а находили какие-то мудрые и спокойные, смиренные пути. Потому что в этом, в таком формазде видится мне какая-то истошность, надрывность и желание перескочить через такой важный этап, как обращенность к людям. Получается красный уголок, а не красный угол. То есть будут прихожане, не будут, все равно священнику государственное жалование, церкви скидка по всем платежам, и живи. При чем тут тогда церковь, как сообщество верующих людей во Христе?
Странно не то, что возникли планы строительства в Москве 5-й мечети, а то, что до сих пор их всего 4, поскольку и мусульмане в этом городе живут много столетий, и число их велико. Вы ожидали такой оживленной дискуссии вокруг строительства мечети на Волжском бульваре?
Это было очень легко предсказуемо. Тут проблема не в исламе. Уже 95-го года нету ни одной церкви катакомбных христиан. Последняя, какая была, Георгиевская, прямо около Думы, туда Лужков послал ОМОНовцев, и они выгнали отца Глеба Якунина, которому было дано это помещение совершенно законным образом. Уже давно нету церкви, ну, молельного дома у кришнаитов, потому что им снесли здание и обещали, это была частная собственность на частной земле, за их деньги купленные. Так до сих пор, прошло уже более 10 лет, до сих пор не компенсировали. Говорят, люди не хотят, чтобы было в вашей религии. Предсказать, что у ислама будут затруднения, было совершенно нетрудно. Но я думаю, что эти затруднения не идут от народа. Это искусственно созданная антиисламская кампания. Она идет от некоторых промежуточных слоев населения, которые имитируют благочестие. А люди настоящие, нормальные, я думаю, значительно все-таки здоровее.
Можно ли что-то делать с такой особенностью общественного сознания, когда храм чужой веры воспринимается не как символ веры, а как просто некоторый опасный символ?
Наверное, есть страны, где это так воспринимается. Ну вот, скажем, в Саудовской Аравии христианский православный храм воспринимается многими как угроза ислама. В Москве, насколько я знаком с социологическими опросами Левада-центра, народ толерантнее, чем в Саудовской Аравии. Но народ достаточно благодушно относится к мусульманам, на самом-то деле. Фашистов не так много. Вялотекущий расизм и вялотекущая исламофобия, ну как, когда ненавидят хачиков, там же ненавидят и армян христиан, и грузин христиан. Это не избирательно какие-то жители таких-то регионов. Правительство целенаправленно снижает интеллектуальный уровень, образовательный уровень. Пустоту заполняют демоны.
С Яковом Кротовым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые его темы. Неизвестные музы Шостаковича. Поэт без пьедестала. Воспоминания об Иосифе Бродском. Книга Владлена Логинова о Ленине. Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 14 часов. Ну а во второй части этого часа нашей программы, с сегодняшнего дня в России запрещается работа пунктов обмена валюты. В Центробанке считают, что таким образом можно расширить контроль над оборотом наличной валюты в стране и декриминализовать этот сектор банковских услуг. Мы задаем вопрос по этому поводу в сегодняшней нашей утренней программе. Сегодня спрашиваем, обманывали ли вас в пунктах обмена валюты. Сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Эквадора Рафаэль Корреа освобожден правительственными войсками из госпиталя, где его удерживали мятежники. Об этом сообщил замминистра внутренних дел страны Эдвин Джарин. В результате столкновений пострадали по меньшей мере 50 человек. Есть убитые. Несколько сот полицейских взбунтовались против закона о сокращении денежных выплат сотрудникам правоохранительных органов. По всей стране были блокированы аэропорты и автотрассы. Правительство объявило чрезвычайное положение. В Кабардино-Балкарии 2 милиционера ранены в результате обстрела. Как сообщает Интерфакс, в ночь на пятницу вблизи населенного пункта Атажукино неизвестные открыли огонь по автомобилю дорожно-патрульной службы. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов сегодня привезет в Москву 12-летнего Дениса Хохрякова, которого российские приемные родители бросили в Доминиканской республике. Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы проект федерального бюджета на 2011 год. Конституционный суд Украины сегодня обнародует решение о законности политической реформы 2004 года, ограничивающей полномочия президента. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, прибывший с визитом в Грузию, сегодня проведет переговоры с руководством страны. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Сенат ратифицировать новый договор с Россией по стратегическим вооружениям до конца года. Трое японцев, освобожденных накануне в Китае, покинули страну и направляются домой, сообщает агентство Kyoto News. Четвертый задержанный по-прежнему остается в заключении. Власти Китая задержали 4 граждан Японии в конце сентября за незаконное проникновение на территорию военной зоны. Президент США Барак Обама встретился в Белом доме с Сарой Шурт, американкой, недавно освобожденной властями Ирана.
Краткий выпуск новостей вам представила Анна Блокина. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, с сегодняшнего дня в России запрещена работа пунктов обмена валюты. Теперь иностранные деньги можно будет приобрести только в банковских офисах. По словам экспертов, Центробанк пошел на эту меру с тем, чтобы расширить контроль над оборотом наличной валюты в стране и декриминализовать этот сектор банковских услуг. С подробностями наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Решение о закрытии обменников не стало большим сюрпризом для банкиров. О намерении ликвидировать пункты обмена валюты Центробанк заявил еще в марте, а уже в мае запретил банкам открывать новые офисы, предоставляющие единственную услугу – обмен валюты. По словам финансового омбудсмена, депутата Государственной Думы России Павла Медведева, решение о запрете обменных пунктов – вынужденная мера.
К сожалению, значительная часть, если не большинство этих обменников были нелегальными учреждениями. Они теоретически должны были бы действовать от лица банков, но часто они действовали от лица каких-то не очень респектабельных людей. Они часто не платили налогов, они обманывали людей, которые приходили обменивать деньги, и выработали даже целый круг специальных приемов, очень эффективных для обмана. Они обналичивали деньги. Есть разные способы электронных расчетов, которые плохо контролируются, и они были бы невозможны, если бы не было бы такого места, где вы свои электронные деньги могли бы превратить в наличные. Вот они частенько превращали электронные деньги, полученные не очень ясным путем, в наличные. Злые языки говорят, что часть валюты уходила на оптовую покупку наркотиков.
Впрочем, уже к началу 2010 года в России оставалось около 700 пунктов обмена валюты, а удаленных офисов банков насчитывалось свыше 24 тысяч. Так что запрет на обменники не станет обременительным и для граждан, считает первый вице-президент Ассоциации региональных банков России Александр Хандруев.
Банк России существенно либерализовал процедуры открытия доп. Офисов, поэтому банки высокими темпами наращивают доп. Офисы, где они оказывают целый набор услуг. А обменники – эти те точки, где только обменивалась валюта. И не секрет, что эти обменники порой жили своей жизнью, и банки не всегда контролировали те операции, которые проводили обменники. Конкуренция достаточно высокая, есть дополнительные офисы, филиалы. Поэтому эта мера экономически она не принесет какой-либо ущерба.
Пункты обмена валюты появились в России и стали популярны среди населения в начале 90-х годов прошлого века, когда правительство официально разрешило держать на руках валюту и обменивать ее по рыночному курсу. По мнению многих аналитиков, именно тогда россияне начали активно покупать американские доллары и воспринимали их как средство инвестирования и защиты от инфляции. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
8-800-222-12 – это номер телефона прямого эфира в нашей студии. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, обсуждаем инициативу российских властей Центробанка по закрытию уличных обменных пунктов валюты. Напоминаю, также у нас есть номер для СМС-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. И как раз пара сообщений с нашего форума на интернет-сайте. Варис пишет, что «бывало». Дмитрий из Екатеринбурга: «Увы, нет, у меня чересчур глупое лицо, наверное, жалеют». Викторович из Выхина. Давно пора прекратить поддерживать экономику Штатов и Европейского Союза себе в убыток. Кому надо, и в сберкассе может поменять деньги. Это остановит массовый вывоз валюты в соседние государства. А это, в свою очередь, означает, что будет укрепляться рубль. Дмитрий из города Шатура, из Подмосковья, сообщает нам, что его пытались обмануть. Просто всегда надо быть внимательным, внимательно пересчитывать купюры. Конечно, в помещении банка чувствуешь себя увереннее, чем где-то у какого-то небольшого окошка. Так что думаю, что это правильное решение, пишет нам Дмитрий из Шатура. А у нас есть звонок в прямом эфире. Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Ну, вы знаете, меня не обманывали, потому что я ни разу не менял. Менять-то, как говорится, нечего. Но что касается того, что их уберут, были они, я скажу, на виду, а теперь станут в тени. При рынке, да тем более при таком, запретить нельзя, да и обманывать можно. Если государство обманывает и грабит, то спрашивается, то как оно может запретить? Запретить нельзя, да и грабить, и обманывать можно. Спасибо за внимание.
Таково мнение Анатолия из Брянской области. Вспоминаю публикацию в одной из российских газет. Там корреспондент обошел несколько пунктов обмена валюты, где кассирши за окошками удивленно смотрели в ответ на вопрос, как вы будете работать и будете ли работать после 1 октября, и одна из них сказала, что мы будем продолжать работать, только такого выгодного курса вы уже не увидите. Еще несколько сообщений с нашего пейджера 660-1046 и номер для смс-сообщений 8-903-743-2801. Напоминаю, сегодня мы спрашиваем, обманывали ли вас в пунктах обмена валюты. Николай нам пишет, откровенно говоря, у меня иностранной валюты просто не водится, а тех, кого обманывают, и у кого ее огромное количество, мне попросту не жалко, хотя доллар и другую валюту из внутренней торговли я бы изъял. И Василий Данилович прислал нам вот такое сообщение. В цивилизованных странах валюту обменивают только в банках и обязательно по официальному курсу. А сейчас давайте послушаем, как на наш вопрос, обманывали ли вас в пунктах обмена валюты, отвечали жители Волгограда. Опрос подготовила корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Мне кажется, что вопросы, связанные с деньгами, не терпят спешки. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Нужно поменять валюту, езжайте в банк, и деньги будут целее и нервы.
Меня не обманывали в обменных пунктах по простой причине, то что я никогда не пользовался их услугами. Даже больше, я был конкурентом обменных пунктов в лихие 90-е, в пору своей юности. Я стоял так называемым валютчиком или менял. Мы были честными, никогда никого не обманывали, и поэтому у нас отбоя от клиентов в принципе не было. А то, что сейчас запрещает обменный пункт, меня это только радует. И у меня появляются мысли бросить работу и снова стать валютчиком, потому что сейчас у них конкуренции не будет никакой.
Но мне кажется, закрывать обменные пункты – это не выход, потому что все-таки гораздо удобнее, когда подобных точек много, и людям, которым срочно надо поменять деньги, не нужно куда-то ехать, а можно там где-то рядом с домом, рядом с работой это сделать. Просто должны быть законы, должен быть контроль, должен быть порядок во всем.
Никогда не пользовался пунктами обменов валют, но однажды пришлось купить доллары с рук. Спустя некоторое время возникла необходимость перевести их в рубли, и в Сбербанке России, в одном из его филиалов, я предъявил валюту для обмена, и оператор мне заявила, что из 5 долларовых купюр одна из них фальшивая. Наверное, она подумала, что испугаюсь, что брошу и убегу. Я попросил ее внимательнее посмотреть. Зачем она сказала, что нет, извините, у вас все купюры нормальные.
Обменникам, которые не при банках, я не верю, потому что в России везде пытаются обмануть. Я считаю, что все это должно быть официально в банке. Поэтому решение Центробанка о лишении права открывать новые пункты валют считаю правильным. А следовательно, обманутых в нашей стране будет меньше.
Мне никогда не приходилось пользоваться пунктом обмена валюты, кроме как на Украине. Предпочла пойти в банк поменять деньги. Хотя ближайший пункт обмена был на железнодорожном вокзале.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, вас обманывали в пунктах обмена валюты. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
И у нас есть еще один звонок. Лариса из Москвы до нас дозвонилась. Лариса, вас обманывали в пунктах обмена
да,
валюты?
Да, моя дочь собиралась на свадьбу своей подруги в метро Чертановская. В подарок ей купила $100. А когда она подарила, сразу после свадьбы эта молодая пара уехала в аэропорт. И там что-то расплачивалось. И им сказали фальшивое. И моей дочери, в общем, пришлось покупать, ну, как бы неудобно, еще раз. Да, кстати, эту молодую пару чуть не задержали свадебное путешествие. Было ужасно неудобно. И я с дочкой подошла туда, у нас никаких бумаг, ничего не было, это было лет... года 4 тому назад, у метро Чертановская. И ничего, они не сознались, и все. Вот в качестве примера. Спасибо.
Ну что ж, в следующем часе мы вновь будем принимать звонки, поговорим о том, обманывали ли наших слушателей в пунктах обмена валюты, как вы вообще относитесь к этой инициативе, закрыть подобные точки. Все это в следующем часе, а сейчас в нашей программе «Новости экономики». С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября составит $266.5 за тонну, на $7 ниже ставки, действовавшей в сентябре. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 августа по 14 сентября средняя цена российской нефти Urals составила примерно $75 за баррель или $547.5 за тонну. Инфляция в России за период с 1 по 27 сентября составила 0,9%, а с начала года 6,3%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Для сравнения, в минувшем году рост потребительских цен в сентябре был нулевым, а за 9 месяцев он составил 8,1%. Первоначально правительство оценивало инфляцию по итогам 2010 года в пределах от 6,5% до 7,5%, однако в августе прогноз был изменен до 7,8%. Объем вкладов частных лиц в российских банках, как рублевых, так и валютных, в августе увеличился на 1,2% до 8 триллионов 722 миллиардов рублей в пересчете. По текущему обменному курсу это почти 290 миллиардов долларов. В годовом исчислении, то есть с августа минувшего года, объем частных банковских вкладов увеличился почти на 31%, что стало максимальным показателем их прироста за последние два года. Банковские карты в России имеют 54% взрослого городского населения, однако 70% этих карт выдано работодателями для перечисления зарплат, говорится в исследовании американской компании Visa, оператора крупнейшей в мире платежной системы. При этом с использованием наличных денежных средств сегодня в стране происходит оплата примерно 90% расходов граждан. Министерство природных ресурсов России разработало проект закона об обязательном страховании экологических рисков при освоении шельфа, в соответствии с которым органы надзора по охране окружающей среды получат дополнительные полномочия. Как заявил представитель министерства Денис Храмов, все недропользователи также будут обязаны согласовывать с этими органами свои планы по ликвидации аварийных разливов нефти, а также перечень сил и средств, необходимых для проведения таких работ.
Выпуск экономических новостей вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Эквадора Рафаэль Корреа освобожден правительственными войсками из госпиталя, где его более 12 часов удерживали мятежники. В Кабардино-Балкарии два милиционера ранены в результате обстрела. Правительство России внесло на рассмотрение Государственной Думы проект федерального бюджета на 2011 год. Конституционный суд Украины сегодня обнародует решение о законности политической реформы 2004 года, которая ограничивает полномочия президента. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, прибывший с визитом в Грузию, сегодня проведет переговоры с руководством этой страны. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Сенат ратифицировать новый договор с Россией по стратегическим вооружениям до конца этого года. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли утренние газеты. Российские рядом со мной в студии. Мой коллега Павел Куравский. Павел, доброе утро.
Доброе.
О чем пишут газеты?
Газеты пишут о разном, как обычно. Террористы заказали такси. Если террористам платить, чтобы нас не взрывали, они станут сильнее. Таковы заголовки сегодняшних материалов в «Коммерсанте», посвященных последним кавказским терактам и боестолкновениям, в том числе спецоперациям силовиков в Махачкале и Каспийске и несостоявшемуся вчерашнему теракту в Ставрополе. Мосгордуму подталкивают к самороспуску. Появилось немало желающих избавить столичный парламент от сторонников бывшего мэра. Независимая газета пишет, что со вчерашнего дня развернулась мощная кампания за скорейшее переизбрание Московской городской думы. «Справедливая Россия» и ЛДПР решили опротестовать прошлогодние итоги выборов в Мосгордуму, вторит независимое издание «Ведомости». Вряд ли столичную думу распустят, но сама угроза такого роспуска удержит московских депутатов от желания бунтовать против нового мэра, пишут «Ведомости» со ссылкой на позицию Кремля. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Янез Линарчич подверг критике власти России за разгон акций оппозиции. «Свобода собрания — это одна из фундаментальных свобод, которая признается всеми членами ОБСЕ, включая Россию. Ее можно обеспечить двумя способами – получая разрешение от уполномоченных органов или уведомляя их. В соответствии с Российской Конституцией для проведения массового мероприятия необходимо лишь уведомление. В России хорошие законы, но на практике они не всегда соблюдаются», — сказал Линарчич в интервью «Коммерсанту». Подробности в номере. В Общественной палате произошел раскол из-за закона о передаче имущества церкви. Проект заключения Общественной палаты, в котором принятый Госдумой в первом чтении законопроект о передаче церкви имущества, назван противоречащим Конституции. Стал причиной раскола среди членов палаты, пишет «Коммерсант». Группа общественников заявила о намерении отозвать документ. Столь масштабного внутреннего конфликта, по мнению экспертов, в Общественной палате еще не было. Родителей призывников будут пускать на заключительное заседание призывной комиссии. Сегодня, 1 октября, официально начинается осенний призыв в Вооруженные силы России. Впервые родителям призывников будет предоставлена возможность присутствовать на заключительном заседании призывной комиссии, чтобы услышать достоверную информацию о годности их сына к службе и о том, где ему предстоит служить. Интересные печатные материалы призыву сегодня посвятили «Независимая газета», «Российская газета» и «Московский комиссия». Самолец.
Павел, ну а я добавлю, что в начале 9-часового выпуска у нас будет большой материал на тему призыва. Действительно, теперь не только родителям, но и правозащитникам они смогут сопровождать новобранцев до места службы.
Да. Так, коротко, значит, о других материалах. Мэр Орла вынул из-под себя кресло, проведя через горсовет отмену прямых выборов главы города. Орловский горсовет одобрил новый устав города, предусматривающий отмену в 2015 году всенародных выборов мэра и введение поста наемного сити-менеджера, пишет «Коммерсант». Поправки через парламент продавили мэр Виктор Софьянов, глава региона Александр Козлов и местные единороссы. КПРФ намерена отменить решение горсовета через всенародный референдум, однако эксперты предсказывают этой инициативе провал. Парламент не место для экскурсий. Госдума придумала мягкие наказания для депутатов-прогульщиков. Дума нашла ответ на поручение президента обеспечить высокую посещаемость заседаний парламента. Итоговый документ, с которым ознакомилась электронная газета «РУ», не предполагает лишение мандатов за прогулы, а допускает лишь товарищеское порицание и урезание зарплаты. Следить за посещаемостью будут с помощью видеосъемки. Максимальное наказание, которое решились предложить депутаты, наказывать коллег рублем. Лед Минтая тронулся. Российская газета обратила внимание на качество рыбы, которую нам продают в магазинах. Сейчас на складах хранится примерно месячный запас рыбы, изготовленный по старым нормам, сообщил изданию главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Эту рыбу тоже будут продавать, но этикетки при этом должны содержать информацию о том, как произведено это филе, к примеру, надпись «Продукт был заморожен». По словам Онищенко, уже сегодня Санпин вступает в силу. Для тех, кто не будет его соблюдать, ведомство планирует добиваться более серьезных штрафов взамен нынешних 1500 рублей. Сеять некуда, материал в издании «Ведомости». Аномальная жара и засуха прошедшего лета повлияют на урожай и следующего года. В почве не хватает влаги, поэтому озимых посеяно на четверть меньше, чем год назад. Вот, скажем, в Саратовской области озимых посеяно всего 64% от прогноза. Это данные областного Минсельхоза. В Оренбургской области 83% площадей, хотя оптимальные сроки сева уже прошли. Хуже того, региональные власти характеризуют всходы на значительных площадях сева как слабые, хотя сев в Приволжском федеральном округе практически завершен, пишет Совыкон в аналитическом обзоре. А материал об этом, об грядущем урожае, читайте в «Ведомостях». И еще... Чужой среди своих. Почему все больше россиян называют себя ирландцами, японцами и прочими индейцами? В преддверии всероссийской переписи населения в этом опросе сегодня разбираются новые известия. Подробности, вероятно, в следующем часе.
Да, ну и пару слов о спорте. Завершились вчера матчи Лиги Европы. Продолжают выступление в этом Еврокубке две российские команды. «Зенит» обыграл афинский «Аек» со счетом 4-2, а московский «ЦСКА» победил пражскую «Спарту» 3-0. Ну а сейчас рубрика «Городской репортаж» в программе «Время свободы». В Мордовии разрушаются дома, построенные в рамках социальной программы обеспечения молодых семей комфортабельным жильем. Сейчас выяснилось, что дома возводились без соблюдения определенных нормативов, к тому же порядок и организация труда в работавших здесь строительных бригадах были далеки от принятого порядка. Нежелание строителей исправить брак в работе и невыполнение местными властями обещаний помочь недавним новоселам приводит к тому, что молодые люди готовы покинуть так и не ставшие им родными места. В ситуации разбирался наш корреспондент в Мордовии Игорь Телин.
Начиналось все очень красиво. Под звуки музыки в торжественной обстановке при большом скоплении народа прошла 3 года назад церемония вручения ключей от новостроек. Были музыка, напутственные речи со стороны приехавшего в село по такому случаю начальства. Гадать не гадали счастливые тогда молодые новоселы, что название их улицы имени Горького несет и другой, потаенный смысл. Именно Горькими стали для них 3 года, прожитые здесь. Проблемы начались почти сразу, как только молодые люди справили новоселье. Первый же дождь обозначил никчемную работу строителей. Жанна Лисова показывает свой дом.
Протекает крыша от черепицы, наверное, я не знаю чего. И здесь сыро, здесь прям тазики подставляют. Людей сейчас не видно. Вот, весь потолок облупился, все облезло.
Дело в том, что кровля в новых домах сделана из непривычного пока для массового строительства в Мордовии материала – черепицы, которая предполагает иной, чем для шиферной кровли, скат. Строители же работали с черепицей, как с шифером. Да и работали весьма своеобразно. Сергей Лисов, пытаясь спасти свой дом от потоков воды с потолка, поднимался на чердак здания и нашел здесь несчетное количество так называемых в просторечии фанфуриков, то есть пузырьков из-под аптечных спиртовых настоек. Вот так и строили, пили, а между делом черепицу крыли.
Этот дом строили 3 бригады. Одни обопьются, их убирают, других ставят.
Да, мы же здесь.
Потом вторых, и третьих так.
Необычными для мордовского села Пелесево, кроме черепичных крыш, были и пластиковые окна. Строители, возводившие жилье, не имели, судя по всему, никакого представления о правильной их установке. Итог. Зимой в холода в некоторых комнатах домов новостроек было нельзя находиться.
Вот эта вот щель, она промерзает. Там вообще все отпадает. Это же половье, это не подоконник.
Дом в селе Пелесево Атяшевского района Мордовии, в котором живет молодая семья Елены и Николая Моисеевых, уже начал разрушаться. В прихожей, в ванной, на кухне, в спальне, в детской комнате по потолкам разбегаются трещины, отходят стены. Оседающий фундамент перекашивает углы. Строению, которое Моисеевы приобрели по государственной программе «Жилье для молодых семей», нет еще и 3 лет. Аналогичная ситуация и в других домах на улице Горького. Ежемесячно молодые хозяева, взявшие ипотечные кредиты сроком на 25 лет, платят за дома по 3000 рублей. Многие в знак протеста не работают уже в Пелесево, а трудоустроились в соседнем поселке. Это обстоятельство, судя по всему, совсем не смущает главу администрации села Валентину Немову. Почти сразу не понравились ей новоиспеченные односельчане.
Да уже половину в Каменке уехали работать. Такие ценные, просто чудо, какие ценные там все. Может быть, 50% ценные.
Объяснять свой критерий ценности молодых семей Валентина Немова не стала, заявив, что новоселы сами виноваты, не надо было вселяться в эти дома, пока не устранят недоделки. Но как было можно выявить недоделки в середине лета, когда ни морозов, ни дождей не было? И в конце концов, где было жить молодым семьям, приехавшим в Пелесево с детьми из других населенных пунктов Мордовии? В разговоре с главой администрации Атяшевского района Михаилом Сурковым выяснилось, что ситуация в селе Пелесево не уникальная. Даже в райцентре дома, построенные в рамках госпрограммы «Жилье для молодых семей», сданы в эксплуатацию с недоделками.
Ну, понятно, что есть вопрос у нас по жилью в Пелесеве и в Атяшеве, это нам не очень приятно. Люди потратили, получили субсидии, взяли кредиты в ипотеке. Есть недостатки и некачественного строительства. С подрядными организациями, которые занимались этим делом, мы договорились, они постараются эти недостатки поправить. Я думаю, жалоб со стороны, значит, заказчиков не будет.
Глава районной администрации настроен более чем миролюбиво по отношению к строительным организациям. Даже сказал, что подрядчики не исправят, а именно постараются исправить недоделки. Между тем, новоселы-неудачники оказались в буквальном смысле заложниками широко разрекламированной госпрограммы «Жилье для молодых семей». Связанные условиями ипотечных кредитов и субсидий, продать негостеприимные и, по сути, аварийные дома они не могут. Покинуть их тоже. Жить-то им уже негде. Для Радио Свобода Игорь Телин, Атяшевский район Мордовии.
В следующем часе программы «Время свободы» сегодня, 1 октября. Осенний призыв в российскую армию. В Генштабе предполагают, что вооруженные силы страны пополнят около 300 тысяч новобранцев. Чем нынешний осенний призыв отличается от прошлогоднего, расскажет наш корреспондент Максим Ярошевский. А также репортаж в рубрике «Культура», и мы продолжим общение с нашими слушателями на тему обмена валюты. С сегодняшнего дня в России запрещена работа пунктов обмена валюты. Теперь валюту можно будет приобрести только в банковских офисах. Как говорят эксперты, Центробанк пошел на эту меру с тем, чтобы расширить контроль над оборотом наличной валюты в стране и декриминализировать этот сектор банковских услуг. В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Будем читать сообщения с форума на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Присылайте смс-сообщение с ответами на номер 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Все это в следующем часе программы «Время свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».